Мир Божий вам, братья и сестры! Всех вас сердечно приветствую словами Господа Иисуса Христа. Я думаю, что вы помните, что сегодня мы имеем особый день воспоминания. Это библейское, вернее, евангельское событие. Что случилось на 40-й день после воскресения Иисуса Христа, Вознесение, как раз сегодня, 40-й день, после того, как наш Спаситель воскрес и оставил своих учеников, зашел на небо, откуда Он и придет во славе для всех ожидающих Его. Так что я вас всех поздравляю с этим событием, и это событие играет очень важную роль в нашей жизни. Так вот, читая Деяния святых апостолов, первая глава, хотя мы по четвергам находимся в Евангелии Матфея, но мне хочется сегодня обратить наше внимание, что же именно произошло в те далекие времена, хотя точно никто не знает даты, когда это случилось, это очень трудно. Вот, но если мы празднуем Пасху 12 апреля праздновали, то сегодня 40-й день, поэтому в этом разрезе мы соблюдаем очень строго. Итак, о чем нам повествует Священное Писание, о чем нам говорит доктор Лука в послании, вернее, в Деянии святых апостолов, 1 глава, мы прочитаем с 6 по 11 включительно. «Посему они, сошедшие, спрашивали Его, то есть Христа, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Сказал сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, на расстоянии субботнего пути». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали сейчас, и прежде всего мы станем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сподобил дожить нас также и до этого дня воспоминания, это евангельское событие, которое произошло в Твоей личной жизни, когда Ты завершил свой план спасения, исполнил все то, что повелено Тебе было Отцом Твоим Небесным, и как победитель возвращался свои вечные, прославленные, сияющие обители на небесах. Хвала Тебе, Господи, за это, потому что это не только возвращение Твое на небо, но это также для нас величайший авторитет, надежда и упование в том, что как Ты вознесся, то так Ты и возвратишься вторично, для того, чтобы взять церковь свою отсюда, освободить ее от этих условий греховного мира, в которых она живет, и также взять свои вечные обители, когда Ты сказал, что там в доме Отца Твоего обителей много находится, и хватит для всех искупленных, избранных Тобою. Хвала Тебе, Господи, за эту надежду, за это ободрение и за это утешение. который приносит нам Твое Святое Слово. Расположи наши сердца принять это Слово, а также сделай наш разум, чтобы мы могли осознать глубину, истину, которая сокрыта в этих словах, которая бы могла преображать жизнь нашу, делать нас подобными Тебе. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Интересные слова этой песни. «Гряди скорей, о Боже, церковь ждет Тебя». Это только в притче, что жених замедлил. Но я думаю, что Господь никогда не замедлит, и Он никогда не опоздает. У Него назначенное время, назначенный срок, как и Его первый приход на землю, то есть всему свое время. Итак, давайте мы порассуждаем немного именно об этом событии, что случилось и что произошло на 40-й день после Его воскресения. И вообще, почему мы вспоминаем события из жизни нашего Господа Иисуса Христа? Для чего это? И очень часто люди говорят: о, сегодня праздник, да, сегодня великий праздник. Но я хочу сказать, что все события из жизни Иисуса Христа, и не только Его события, но и Его речь и действия, они имеют особую значимость для верующих людей. Поэтому не только события, но и беседы. Ну, например, мы имеем чудную беседу, Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа. Чем ее значимость меньше, чем, скажем, событие какое-то, ну, хотя бы въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Или, скажем, возьмите событие, или беседа Его с Никодимом, или беседа с самарянкой. Эти беседы имеют огромнейшее значение для верующих людей, ибо в этих беседах открывается величайшая истина, особенности беседы с Никодимом. Помните, кто не родится свыше? То есть совсем то, о чем никогда в Израиле никто не говорил и никто не проповедовал. Так что не только праздник, я имею в виду не только события, но и все, что связано с жизнью Господа нашего Иисуса Христа, оно имеет очень важное и существенное значение в нашей жизни. Итак, сущность Вознесения. Если только сущность этого дня Вознесения заключается в том, что мы можем сказать: о, сегодня праздник, сегодня вспоминаем, как наш Господь вознесся на небо, и мы отметили, прочитали все, пропели песни, и на этом закончилось, так это вообще, что это значит? Поэтому, сестры, дорогие братья, давайте мы посмотрим на это событие, на эти разговоры, на эту беседу, которая произошла в это время, когда они все собрались вместе. Итак, первое, и обращаю внимание, мысль о восстановлении царства Израилю, 6 стих. «Посему они, сошедшись, спрашивали Его, то есть Христа, говоря: не в сие ли самое время, Господи, Ты восстановляешь царство Израилю?» Вы знаете, этот вопрос, который задали ученики, он имеет несколько значений. Вернее, в понимании людей, люди некоторые понимают этот вопрос в одном значении, другие в другом значении, и так и мы иногда. Но я не хочу распыляться на многих значениях, которые в действительности они имеют большое значение для нас. Я остановлюсь только на некоторых. Ну, например, вопрос: а Христос должен сделать Израиля таким, каким он был во времена Давида, во времена Соломона. Ортодоксальные евреи до сих пор вспоминают о тех золотых днях, о том времени, когда в действительности Израиль был Израилем в прямом смысле этого слова при двух этих царях. Так вот, когда скипетр в действительности будет в руке Иуды, когда в действительности Израиль будет тем Израилем, о котором говорит Слово Божие, о котором говорили пророки, и то, что обещает Господь для этого народа. Но я хочу сказать вам, что Иисус Христос пришел не восстанавливать Израиль. Он не пришел реставрировать Израиль. Иисус Христос пришел, чтобы создать свое царство, совсем отличное, отличительное от царства израильского. Посмотрите, как говорит Господь когда-то с учениками: «Я создам церковь мою». То есть это совсем иное отличительное царство от того, о чем думали и что было в сознании даже учеников. Они только об этом мыслили, они только это понимали, они только этого и желали. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на следующее в этом вопросе. Как трудно отказаться от предубеждения? Подумайте даже о себе. Как трудно отказаться от предрассудков, привитых в нашем воспитании? Вы знаете, очень часто, когда что-то люди с детства к чему-то привыкли, их так научили, они так понимают это Слово Божие, вот как трудно бывает говорить с этими людьми, они обычно говорят: ты что, умнее, чем наши отцы, чем наши предки? Все так понимали, так деды наши понимали, так отцы наши понимали, точно так, как и апостолы. В них с молоком в матери это впиталось уже, вот это восстановление царства Израилю. Даже, смотрите, Христос идет на смертную казнь. Он уже им сказал, и все, и вот он идет. А они сзади идут, когда он не слышал, о чем они разговаривают. Вы помните, когда Христос оглянулся и говорит: о, о чем это вы говорите? И им стыдно стало. Почему? Потому что они в это время, у них даже был спор, там написано, прочитайте Луки 22 глава, 24 стих. Они спорили, кто будет больше в царстве его. То есть они уже делили портфели министров себе. Почему они делили? Потому что Христос им сказал: в покибытии, когда я приду, вы сядете на 12 престолах колена израильского. Да, то, что будет в вечности, да, но они это совсем поняли в другой интерпретации. Они это восприняли в той интерпретации, которую они впитали с молоком матери. И поэтому очень трудно бывает для таких людей, даже если не глубоко ошибаются. Я уже рассказываю, когда-то у меня был один очень хороший друг, близкий человек, он уже в вечности давно отошел, человек, который многие десятилетия от юности своей следовал за Господом, вот, и был в самых близких отношениях ко мне. Мы имели часто с ним разговоры, и когда уже мы переехали оттуда, оставили эту церковь уже, я был на служении, все, мы переписывались постоянно, и вот по одному вопросу он интересовался и задал мне вопрос, вот, говорит: до сих пор мне вот непонятен этот вопрос, хотя я вот так воспитан, я так понимаю, и когда я ему дал ответ, написал все, как оно должно быть, он мне говорит и пишет обратно в своем письме, он говорит: все, что ты написал, исключительно правильно, я ничего не могу сказать. Но ты должен понять меня, я всю жизнь понимал иначе. И теперь мне на склоне моей жизни отказаться от своих предубеждений, что я обижал, ошибался, это очень трудно. Так что не будем осуждать учеников в это время, но это вознесение. Тут открываются некоторые глубины, открываются нам некоторые понятия, кто же все-таки были ученики на самом деле. И если бы не дар Духа Святого, который обещал Иисус излить им, и помните, Он им сказал, что когда я пойду, и когда Дух Святой придет, вот тогда вы освободитесь от своих предубеждений, от этих иллюзионных своих наставлений, ошибочных наставлений, вот тогда вы сможете понимать Писание в свете Слова Божьего. Почему? Потому что это будет вам открывать Дух Святой. Так вот, что получилось? Мы склонны заблуждаться в понимании Писания только лишь потому, как я уже сказал, что нам ошибочно дали неправильное направление с самого начала. Очень часто, дорогие мои, когда встречаются с людьми, буквальное понимает духовное или прообразное, а духовное, прообразное люди понимают буквально. Много таких случаев мы ходим. Так вот, милые мои, для того, для чего ты нас собрал здесь? Заметьте, еще одно интересное здесь вытекает из этого. Посему они, сошедшие, спрашивали его, не сие ли самое время? То есть ученики говорят Христу, ты нас собрал для чего? Чтобы мы сейчас вместе сели и обговорили наш план, что это будет за царствие, наметили планы, наметили должностям, все-все наметили, как оно должно быть. Ты нас для этой цели собрал, чтобы нам вот так посовещаться, поговорить. Ведь ты же обещал, что мы сядем на 12 престолах. Вот мы и хотим знать. Да, мы спорили о том, кто сядет на этих престолах. И поэтому вы не удивляйтесь, когда после восхищения, когда, то есть после вознесения, когда Христос вознесся, первое собрание, которое произошло там, в Иерусалиме, на котором было 120 душ, вы понимаете, помните, какое их было первое решение? Одно кресло свободное было. Христос сказал, на 12 престолах 11 было, а 12 пустое. Нам срочно нужно добавить еще одного человека в комитет. Вот о чем говорит апостол Петр. Кого? И они нашли, кого избрать. Они поставили условия. Я не осуждаю за это. Это написано на страницах Священного Писания. И я понимаю, что это Слово Божие, что это не просто чья-то выдумка. Но это говорит еще раз, нам подчеркивает, как трудно порой нам освободиться от наших закостенелых, но неправильных взглядов. Теперь смотрите второе. Ответ Христа. Интересно, Христос никогда никому не грубил. Он всегда отвечал очень вежливо. Он всегда, правда, когда он с фарисеями говорил, помните, то он говорил, горе вам, порождение ехидины. Но чтобы с учениками, посмотрите, как он говорит здесь, не ваше дело знать времена или сроки. То есть Христос хочет показать, что то, что вы спрашиваете, это не в вашей компетенции, вы не туда пошли, вы не туда заглядываете, вам это не положено, вам это не нужно, вам это не полезно. Это очень серьезное замечание. Я когда размышлял об этом, я себе думаю, что иногда мы иногда лезем в такие дебри, мы иногда хотим и то, и другое, и третье, и четвертое. Но вы знаете, что Господь хочет показать, что церковь не должна быть подобна нашим прародителям. Что это было? в чем наши прародители были виноваты перед Богом. Они были виноваты в том, что они поддались страстному влечению к запретному знанию. Вы будете как боги, если вы вкусите этот запретный плод. Поэтому в Библии есть также плоды запретные, которые нам не для нас, оно сокрытое, оно принадлежит Богу. И поэтому есть вещи, которые Бог не считает нужным открывать для нас, оно сокрыто. Даже возьмите хотя бы тайна церкви, она была сокрыта до определенного времени, никто не видел и не знал. И потом только Павел пишет: «Мне была открыта тайна сия». Пришло время, заметьте, не Петру, не Иоанну, а Павлу было открыто. И поэтому они никогда в эти вопросы не вторгались. Так вот, милые мои, церковь не должна, это запретное, оно принадлежит Богу, а не вам, говорит Господь. Времена и сроки, ведь я вас учил, я вам говорил, помните, о дне же том и часе никто не знает. Даже, говорит, не ангелы, он не сын человеческий. Это в ведении и власти, заметьте, как он тут сказано, что оно здесь находится, который Отец положил в своей власти. Вот о чем говорит. Дальше Христос говорит, что знаете что? Вам дано знать тайны Царства Небесного. То есть я вам открыл то, что вам нужно, я вам открыл, и вы должны довольствоваться и жить в соответствии этих откровений. Посмотрите, перед своей смертью и после своего воскресения Господь обильно наставлял учеников. Посмотрите, даже в первосвященнической молитве дважды, 17 глава, мы уже проходили с вами, по воскресным дням, 17 глава, 8 стих и 14 стих. Давайте прочитаем, если вы не помните то, о чем мы говорили. 8 стих, смотрите. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели». Заметьте, Господь говорит здесь, что слова, которые Отец Небесный ему дал, Он передал частично, полностью, абсолютно все Он передал. 14 стих. «Я передал им Слово Твое». То есть, в речи Христа, в наставлении Христа абсолютно ничего не осталось того, чего бы Христос им не открыл, то, что нужно было. Поэтому, дорогие мои, Он хочет сказать, что «я ничего не упустил». Я ничего не забыл. Остальное дело не мое, говорит Господь, а чье дело? И когда будет это дело? Иоанна 16 глава, заметьте, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, Он наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить то, что услышит и будущее возвестит вам». Вот когда придет откровение тайны будущего, когда придет Дух Святой, и тут же Он дальше им говорит: «Итак, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, даже до края земли». Вот оно, сущность и значимость этого дня, в которого открывается заключительное желание истины нашего Господа Иисуса Христа, который Он открывал Своим ученикам. Следующее видение или ведение этих вопросов абсолютно и всецело в Божьем суверенитете. Вот что вы должны знать. Это всецело принадлежит Господу. И никто, кроме Отца Небесного, никто не может открыть времена, грядущие сроки. Это вы должны знать. Следующее, посмотрите, что мы читаем в ответе Иисуса Христа. Он заверяет их относительно их благословенного служения, их благословенного назначения, к чему они призваны. То есть у них будет достаточно силы, Господь их им гарантирует, заметьте, но вы примете силу, когда сойдет. Заметьте, какая гарантия успеха, то есть будет достаточно для чего? Чтобы вы были мне свидетелями. Вы примете силу. Он не говорит, что возможно некоторые из вас, возможно, вы увидите, нет, он им гарантирует абсолютно все, никакого абсолютно сомнения. И при том, заметьте, никакого ограничения действия. То есть, иногда люди, которые посвящают себе, я читал об одном человеке, сейчас он пастырь большой церкви, вот он пишет, я начинал свою деятельность, и он пишет там, я начинал в одном месте, и начал там организовывать, пробовал, благовествовать, евангелизировать, ничего не получилось. И потом он говорит, о, я понял, почему, потому что наше мировоззрение, мое и этих людей, совершенно противоположное. Они воспитывались в одной среде, я в другой среде, и у нас получается несовместимость. Вот. Поэтому я срочно поменял свою эту эрию, где нужно проповедовать, я пошел совершенно в другой. То есть, где такие люди, как я? Я там начал проповедовать, все, вот, и начали люди откликаться. Заметьте, что говорит Господь, что те люди, которые принимают Духа Святого, они не ограничены не только по времени, они не ограничены по местностям. Заметьте, Павел мог проповедовать и в Иерусалиме, Павел мог проповедовать и среди язычников, он мог проповедовать и в Афинах, везде, и он нигде не говорит, о, здесь несовместимость. Абсолютно нету. Господь сегодня нас полностью убеждает, и Он гарантирует, что люди, которые Он призывает на служение, они которые сами себя выбирают и выдвигают, но которых Он выдвигает, Он говорит, вы примете силу, она будет у вас, и вы будете свидетелями не только среди евреев в Иерусалиме, но вы будете и в Иудее, как здесь сказано, смотрите, и где еще? А Иудея с самарянами же не сообщаются. То злейшие враги, они же не могли, даже евреи не могли проходить через Самарию, они обходили, когда шли в Галилею, делали огромнейший крюк, чтобы попасть в Галилею. А Господь говорит, что если вы примете силу, вы будете и в Иерусалиме, и в Самарию пойдете также, и там вы будете. Совместимость будет, когда Дух Святой действует. И не только эти, он говорит, и даже до края земли. Вот какое обещание дает Господь, вот какая истина открывается нам в Слове Божьем. Поэтому, когда вы слушаете современных этих пустословов, которые пытаются навязать нам свои идеи в отношении совместимости, Евангелие и грешный мир никогда не были совместимы. И не будут совместимы. Но когда Дух Святой обличит человека, когда Дух Святой просветит человека, когда глаза откроет, вот тогда получается совместимость, вот тогда люди откликаются на Божий призыв. Третье. Само вознесение. И сказал, когда они смотрели на небо, ну, и сказал сие 9 стих, он поднялся в глазах их, благословил медленно, степенно. Интересно, вы не думали, почему за Христом не пришла огненная колесница, как Илия, помните? Огненные лошади такие, там как вихрь, колесница золотая, огненная, все. И вдруг Илию посадили, как какого-то величайшего чиновника. и на небо вознесся в колеснице. Дорогие мои, Илия был человек, а Господь наш Иисус Христос, Он Бог, и Он не нуждается абсолютно ни в чьей поддержке, чтобы кто-то Его вез, чтобы кто-то Его подсаживал, как нас иногда, абсолютно нету. Он сам Бог, все собой наполняет, и Он показывает, что Он в действительности, для Него нет ничего невозможного. Он им сказал, благословил, и поднимается от земли. Они смотрят, подобного чуда они не видели никогда. Если бы это были лошади и колесница, ну, это понятно, да. Но чтобы сам вот так, это было впервые. И поэтому он поднялся, как тут сказано, облако взяло его, из вида скрыло. И ученики стоят и вглядываются. И всматривается, стоят и смотрят, да что такое? Я не знаю, почему они смотрели. Может быть, они вспомнили слова, которые записаны в Евангелии Иоанна, 51 глава, то есть 1 глава, 51 стих. Слушайте, что говорил Господь. И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Им хотелось увидеть, наверное, небо отверстое. Да, эти сонмы ангелов, ибо очень часто в Евангелии ангелы воспринимаются как облако. Псалмопевец говорит: «Поднимитесь, двери, врата, двери вечные, войдет Царь славы». Конечно, Господа нашего встречало небо как победителя, песни, фанфары. Возвращается Царь славы, Господь сильный в брани. Он возвратился назад. Но ученики остались здесь, и им хочется заглянуть туда. Как же там все-таки, чтобы двери открытые были? Так у нас иногда бывает, что мы иногда закрыты, нам хочется хоть щелочку посмотреть. А помните, одному человеку была открыта дверь на небо, и он увидел, он говорит: «Вижу», помните? Стефана, когда ему открыто было небо, он увидел, Господь стоит рядом. Так что слово Господа исполняется. Так вот, давайте посмотрим четвертое, последнее. «И сказали им: мужи галилейские, ангелы, которые сразу же тут явились». Ученики стоят и смотрят, и смотрят, и смотрят, и вдруг два мужа обращаются к ним и говорят: «Мужи галилейские, а что-то вы стоите и смотрите на небо?» Братья, дорогие сестры, обратите самое серьезное внимание на слова ангелов. Самое серьезное обращение. Во-первых, как они говорят? Они не говорят «ученики Иисуса Христа», они не говорят «апостолы», они говорят им «мужи галилейские». То есть, помните свой статус, помните, кто вы избранные. Вас Господь избрал не потому, что вы умные, потому что вы профессора, потому что вы первосвященники, а вы мужи не просто иудейские, а вы мужи галилейские. Что это значит? Помните, когда в Иерусалиме Петр и Иоанн говорили перед Синедрионом, перед первосвященником, они говорят о том, что простые люди, ничего не значащие, не учились. А когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, помните, что говорили иерусалимляне? Они говорят: не все ли они галилеяне? Помните, это даже девочка там во дворце Пилата, когда обратилась к Петру, Речь твоя тебя выдает. То есть акцент у тебя был не столичный акцент, а этот на периферийный, так говорят где-то там в деревнях, в селах, отсталые люди, как говорили вы, галилеяне. Поэтому ангелы обращаются, ученики, помните, кто вы избраны, немного среди вас, Павел пишет, людей сильных, немного знатных, немного благородных, но Бог вас избрал, вы примете силу. Вот тогда вы будете в действительности теми, кем хочет вас видеть Господь. Братья и сестры, это самое серьезное сегодня предупреждение для каждого из нас, мужи галилейские, чтобы мы помнили, кто мы были. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены. Посмотрите на глубину рва, из которого я поднял вас, говорит Господь, чтобы вы не превозносились. О, как часто нам иногда вот это наше плотское «я», оно голову нам скружает иногда. Нам кажется, о, мы все можем. Поэтому нам нужно почаще и почаще вспоминать о том, что мы мужи галилейские, что у нас нет абсолютно ничего того, что могло бы привлечь Господа Иисуса Христа, и потому Он нас избрал. А если что-то есть доброе в нас, если в действительности мы осуществляем Божий план, то это лишь только потому, что Господь сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Как и Павел когда-то говорил, я больше всех вас потрудился, а потом говорит, стоп, впрочем, не я, а благодать. Чтобы мы помнили о том. Следующее, что мы должны понимать, в том, что ангелы говорят, мужи галилейские, вот, они говорят, чего вы ищете еще, чего вы стоите, что вы еще хотите увидеть, какие вам еще нужно дополнительные какие-то видение или откровение, или еще что-то вам нужно для дополнения. Дорогие мои, сегодня для многих христиан им недостаточно Слова Божье. Они проповедуют, они учат о том, что нужны дополнительные откровения. Поэтому им нужно прочитать этот текст Писания, когда ангелы говорят, что вы стоите и смотрите. Чего вы праздно время проводите, милыми? Поэтому люди, которые не удовлетворяются Священным Писанием, а им нужно что-то другое, видите ли, потому что ничего более скучного нету здесь на земле для них, как слушать Слово Божие, как пребывать в Слове Божьем. Им нужно что-то дополнительное, увеселительное. Это люди, которые праздно проводят время. Это люди, которые хотят показать, что Христос обманщик, потому что Он не все сказал, нужно еще что-то. А мы прочитали с вами, что Господь говорит, я все им сказал, я открыл. То есть то, что нужно было, я им все сказал и сделал. Но почему-то для многих людей сегодня этого недостаточно. И потому искать дополнительных каких-то значений, это значит клеветать на нашего Господа Иисуса Христа, что Он не все передал для учеников. Поступать значит праздно проводить время. Поэтому Господь сегодня говорит, что вы смотрите, чего еще нету в Слове Божьем, чего бы вы хотели, и там нету, но в Слове Божьем, как говорит нам Господь через Иоанна, апостола, Он здесь говорит, «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную». Достаточно? Нужны дополнительные какие-то еще откровения, добавочные? Абсолютно нету. Павел пишет послание Тимофею, «Ибо все Писание – богодухновенно и полезно. Если бы нужно еще что-то бы, оно было бы здесь написано». Вот значимость сегодняшнего дня, вознесение Господа Иисуса Христа. Он вознесся, и он говорит, они говорят, Он придет таким же образом, видимый, придет облако ангела, он придет во славе, вы его увидите, то есть вы видели, как он возносился, вот точно так же вы увидите, как он придет в ваши глаза, как говорит когда-то Иов, помните, он жил за тысячи лет до вознесения Христа, но он сказал, я, мои глаза, не глаза другого, увидят его. Этому подтвердили ангелы. Милыми, что нам еще нужно? Ангел сказал, увидите его, таким же образом он придет. Да поможет нам Господь, дорогие мои, чтобы мы в действительности понимали сущность каждого события, каждого выступления Господа нашего Иисуса Христа. Не в том только, чтобы сказать, о, сегодня большой праздник, сегодня мы вспоминаем то и другое, и третье. Прочитали об этом, спели об этом, и все, целый год больше к нам не подходи по этому делу, по этому празднику. Абсолютно неправильно. Еще одна, заметьте, что здесь они говорят, смотрите, что вы стоите и смотрите. Дальше они говорят, сей Иисус, не кто-то другой, сей Иисус, Он лично, которого вы знали, который, видите, Он лично придет. Он не пошлет ангела Михаила или Гавриила, лично вы увидите Его. Вот что нам обещает Священное Писание. Итак, да поможет нам в этом Господь, чтобы мы не обращали внимания на какие-то второстепенные факты, второстепенные дела, но избранным Божьим слугам неприлично, не к лицу проводить праздно времени, не к лицу изумляться какими-то малоестественными явлениями. Я когда-то читал, когда была построена на Ниле Асуанская плотина, вы знаете, это в Египте, и когда было открытие этой плотины, они призвали всех этих, которые там по пустыне ездили на верблюдах, этих знатных людей, вот, они никогда, может быть, не учились и ничего подобного не видели, и вот когда им много-много они там пригласили, и вот они водят их по этой плотине, скажем, ну, поехали бы мы здесь в Америке на эту самую знаменитую плотину, я еще забыл, как она называется. Вот. Знаете, и вот когда они водили, показывали, они ходят, им скучно, они ничего не понимают, что там в середине, повели их туда, показали эти генераторы, в плотине там все, которое... Они ничего не видят. И вот когда уже они закончили все, они выходят, и вдруг они увидели краник, там, с которого вытекала вода. И когда они увидели этот краник, их восторгу не было предела. Такого они никогда не видели. Заметьте, что когда они в плотину смотрели, никакого восторга, никакого абсолютно. А когда увидели, что вот так бывает сегодня среди христиан, мы не видим сущности, мы не понимаем значимости, но что-то другое мы увидим и начинаем разглагольствовать, как будто бы в этом сущность, как будто бы сущность Асуанской плотины заключается в том, что вода из краника там где-то бежит. Поэтому научимся сегодня осознавать сущность события, которые связаны с Господом Иисусом Христом. Что это значит для нас? Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты выполнил, исполнил абсолютно все то, что было поручено Тебе Отцом Небесным здесь на земле. И не только исполнил, Ты абсолютно передал все те слова, которые Ты дал Ему, чтобы Он передал для учеников. Ты ни о чем не забыл, Ты ничего не упустил. И мы благодарим Тебя за то, что Тебе и Духу Твоему Святому было угодно все то, что нужно и необходимо каждому из нас. Это все запечатлено на страницах Священного Писания. И Ты, Господи, сегодня уверяешь всех нас, что этого вполне достаточно для того, чтобы уверовать в Тебя, для того, чтобы стать Детем Твоим, для того, чтобы наследовать вечное царство, уготованное там в доме Отца Твоего Небесного, которое Ты уготовил для нас. Слава Тебе за это, Господи! что для нас не требуется никаких дополнительных еще установок или ожиданий и откровений. Хвала Тебе за это. Помоги нам только, Господи, понимать это слово, разуметь. И пусть Дух Твой Святой открывает нам постоянно истину Твоего Слова, которая, ту истину, которая в Слове Твоем находится. Помоги нам, Господи, доверять Тебе и доверять Твоему Святому Слову. Услышь нас, чтобы мы были готовы ожидать Тебя, желать Твоего явления, когда Ты придешь за Церковью, и когда наши глаза, лично каждого из здесь находящегося, увидят Тебя, как видели Тебя ученики, когда Ты возносился на небеса. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови Церковь нашу, благослови все ее отделы, наших братьев, сестер, больных, там сестра Буряковская в госпитале, мы просим и за нее, чтобы Ты благословил других наших сестер, которые также на одре болезни, в болезнях находятся. Господи, благослови их. Мы просим Тебя вместе с сестрой Надей за ее сына Павлика. Господи, посети ее и там, где он находится. Ободри, утеши, помоги ему всецело положиться на Тебя и довериться Тебе, Господи, чтобы не оскудела вера его, надежда и упование на Тебя. И пусть дальнейшая его жизнь также будет жизнью надежды и упования на Тебя. Услышь нас, Господи, благослови предстоящую спевку. Может быть, кто-то еще в пути находится, благослови, даруй прибыть сюда для того, чтобы нам вместе учить эти гимны для славы Твоего имени. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.